Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ.
Здравствуйте.
Здрасте. Геннадий Андреевич, вы не первый раз у меня в эфире. Должны были привыкнуть к неожиданностям.
Но сегодня я к вам с удовольствием хожу, признаюсь.
Вот, но сегодня я вас постараюсь удивить совсем. Мы построим разговор очень необычно. Давайте представим себе, что мы с вами разговариваем 5 декабря 2011 года. Только что утром прозвучало озвучены предварительные данные ЦИК, и вы взяли 51%.
Хороший показатель.
Перечислите мне, пожалуйста, ваши первые шаги. Вот 5 декабря, у вас 51%. Что вы делаете?
Ну, прежде всего, поблагодарю избирателей, все граждан страны. И те, которые нас поддержали, и те, которые нет, с завершением большой ответственной кампании. И напомню, что это только первый шаг для того, чтобы оздоровить обстановку. Второе, объявлю состав правительства народного доверия. По сути дела, мы недавно на съезде назвали 70 человек. Сейчас, и предложили...
Секунду, Геннадий Ильич, вы выиграли пока только парламентские выборы. Какое из правительства?
Сейчас, одну минуточку. Люди должны понимать, потому что парламентских выборов мало, нужны еще и президентские выборы, чтобы изменить ситуацию.
Мы говорим 5 декабря. Ваши первые шаги 5 декабря. Вы готовы уже объявить состав правительства?
Мы его объявили недавно на съезде, но предложили всех заинтересованных, толковых, умных, грамотных, всех, кому дорога страна и хотел бы жить в стране умной, образованной, здоровой победительницы, вносить свои предложения. Нам уже внесли предложение Академии наук Новосибирска. Мы подготовили 11 отраслевых программ защиты и поддержки всех граждан. И для этого 51% достаточен, чтобы заложить новую законодательную базу. Первый и очень важный шаг. Мы объявим всенародный референдум о национализации минеральной сырьевой базы и целого ряда ключевых отраслей, которые позволят сформировать качественно иной бюджет. Второе, мы проведем...
Мы никогда не торопимся, да? Объявили. Теперь скажите мне, пожалуйста, эффективность работы сегодняшних минералодобывающих отраслей, предприятий, и эффективность их работы при советской власти, они сопоставимы?
Дело заключается в том, что у нас почти 10 тысяч добывающих предприятий.
Так.
А осталось 400 с небольшим госсобственности.
Но
доходы олигархии от добывающих в 400 раз выше, чем доходы бюджета от этого.
Окей.
Это означает, что получаем сумасшедшие колоссальные средства, но они даже не хранятся в наших банках. Это означает, что вы ни одной проблемы не решите. У вас нет ресурсов для этого.
Стоп. Я плохой радиослушатель, плохой как бы восприниматель вашей агитации. Мне фактики давай. Значит, да, кто-то наживается по-сумасшедшему. Это нехорошо, это несправедливо. В этом тезисе я с вами согласен. Я вопрос другой задаю. Эффективность госпредприятий, что при советской власти, что сегодня, в разы меньше, чем эффективность частных предприятий. Эффективность. Или я не прав?
Абсолютно не
ну
правы.
Как?
Совершенно не
ну
правы.
Как?
Ну, берем, допустим, авиационную промышленность.
Да.
Советская авиационная промышленность на 15 заводах производила 1500 летательных аппаратов в год. Ровно треть человечества летала на Илах и Тушках.
Так.
Наш Аэрофлот был самой безопасной компанией в мире.
Так.
Самолет Ил-86, который выпускали 30 лет на Воронежском авиационном заводе, ни разу не упал с пассажирами. Ни разу.
Так.
Сегодня, когда все это передали в частные руки, то предприятия под руководством Путина, 10 заводов авиационных, произвели 8 гражданских самолетов для своей авиации. С Нового года, дослушайте,
да.
Упало с неба 8 самолетов с пассажирами, и еще полтора раза больше упало вертолетов, истребителей и все остальное. Это означает?
Это означает то, что упали советские самолеты из тех 1500.
Это означает...
Это первое. Упали они.
Тогда возникает вопрос. Они выходили свой ресурс давно.
О!
А не, никакой модернизации, никакого обновления, ничего нет.
Значит, проблема не в заводах, а проблема в том, что конструкторы за 20 лет ничего нового не предложили.
Извините, а конструкторы почему не сделали ничего нового? Потому что совершенно не финансируется модернизация производства. Что такое Сколково? Сколково – это пока пустая площадка, где получили сумасшедшие льготы частники. Если бы такие льготы дали Наукограду в Новосибирске, лучшие в мире, то бы они завалили инновациями, хотя бы если треть дали такие льгот и немножко профинансировали. Что такое Пущино? Это лучший центр, самый крупный в Европе биологический центр. Обама на каждый второй доллар в модернизации выделил на биотехнологии. Из каждого института почти по 200 человек убежали за кордон. Они бы вернулись, но эти частники не дали даже самым молодым талантливым деньжонок на то, чтобы они получили хотя бы жилье. Хорошо. Поэтому нынешняя частная экономика, это даже не частная экономика.
Хорошо. Тем не менее, поскольку это ваша передача, то есть моя, но вы гость, я не буду с вами вступать в подробную дискуссию, но просто обращу ваше внимание, что тот же самый Норильский никель, построенный в советские времена, по уровню производительности труда, прибыли и всему прочему, в подметке не годится современному Норильскому никелю. Если вы мне сейчас скажете о том, что государственные предприятия эффективнее, чем частные предприятия, я вынужден буду вас переадресовать к старику Марксу, который писал ровно обратное.
Сейчас. Да? Сейчас. Тогда я про Норильский никель сначала прокомментирую. Вот сейчас ушел гений компьютерной жизни.
Да.
Стив Джобс. Гений. Гений. Его личные состояния...
Там,
его,
не помню, сколько ему там государство помогало.
Сейчас,
Пущино, Сколково.
Сколько там они создали уделило? Идеальные условия для того, чтобы... Условия, да. Чтобы он мог продвигать свои гениальности.
В виде гаража.
Ну, это начинал с гаража. А в принципе, потом поддержка была колоссальная. И с точки зрения распространения, в том числе его продукции, мировая сеть. Но он за гений сколотил состояние 8 миллиардов долларов.
Да.
Сколько состояния, которое нажил на Норильском никеле господина Прохорова? Загляните в Forbes, ну, и вы ахнете. 18. Михаил Фроборов. И гений компьютерный, который меняет взгляд человечества на многие вещи.
Ну, я вам отвечу. Простите, пожалуйста. Вот, Стоп.
Потому что
мир
захватил огромные средства.
Потому что так устроен мир. Нобелевская,
не стоил этот завод. Ничего нового там не было.
Нобелевская премия 1 000 000 долларов, а футболист 10 миллионов долларов в год.
Вот правильно. А то и 20, а то и 30. Ну, это и есть что? Современный мир, который корчит в муках кризиса, когда спекулятивно-либеральная модель капитализма лопнула, взорвалась, и больше ее никто не залатает, и надо заплатить.
Блестящая демагогия. Я вам только напомню одну вещь, что Стив Джобс, на которого вы сослались, да, гений человечества, сумел сделать то, что он сделал, перевернуть технологии, мировые технологии в самой-самой гадкой капиталистической стране США.
Одну минуточку. Кстати, в СССР по научным открытиям, вы лучше меня знаете, давал треть мировых открытий. Буксовало на стадии внедрения.
Количество Нобелевских премий мне не напомните.
Ну, на Нобелевские премии. Если вы считаете Горбачева Нобелевским лауреатом, я считаю предателем, который продал страну и всех близких и друзей.
Я считаю Жорж Салфёрова Нобелевским лауреатом.
Это другое дело. Так вот, Жорж Салфёров половину своих средств вложил в подготовку молодежи. У него блестящая молодежная школа. И он во фракции КПРФ, он сейчас вместе с Мельниковым, Смолиным, Плетневой подготовил блестящий закон образования для всех, а не эту лажу, что притащил Фурсенко, и что сейчас будут пропихивать нам на выборах.
Вот, так вот, вопрос о
насчет
законах.
Предприятий, можно еще одно? Есть такое объединение Звениговский. Это народное предприятие. Я считаю, с точки зрения эффективности, вот разумное соотношение государственной, коллективно-долевой и частной формы собственности, это тот вопрос, на который надо было отвечать с самого начала.
Правильно.
А не все распознавать.
Но не национализировать сегодня назад.
Ну, заслуживайте. Звениговское объединение. Да. Лучшей в стране 107 тысяч голов свиней, средняя зарплата 25-30 тысяч, каждому работающему 9 килограммов мяса и колбасных продуктов ежемесячно выделяет. Идеальные предприятия, которые снабжают мясным продуктом 6 областей Поволжья. Так вот, его нынешняя власть душила беспощадно. Ходили 2000 человек отбивать это предприятие у банды и руководителя республики, который душил эту дойную корову. 300 миллионов одних налогов.
Они частники? Они частные владельцы?
Они народные предприятия. Да,
окей. Они отбивали...
Стоп, и мы внесли закон о народных предприятиях.
Они отбивали свое. Они защищали свою частную собственность.
Правильно, они защищали свое народное предприятие.
Свое,
я сторонник, частное. Сторонник, чтобы были правильные соотношения этой собственности. У нас СССР было государственное, государство подмяло.
Да.
Надо было начинать приватизацию. Торговля, бытовка, легкая, текстильная, кожевенная, обувная. Надо было сохранить в руках, абсолютно правильно, в руках государства те сферы, которые... которые способствуют ценообразованию.
Согласились. Вот тут с вами согласен. Хорошо. Ладно, возвращаемся к 5 декабря. Итак, да. Первый закон о национализации этих самых.
Второй закон. Второй. Образование для всех. У нас готов закон, мы ее немедленно. Третье. Отменяем 122-й, самый лютый и мерзкий закон, который всех обобрал. И 83-й закон о распродаже всей социальной сферы. И одновременно принимаем меры для того, чтобы навести порядок в борьбе с коррупцией.
Так, вот принимая меры, значит, чтобы вести порядок в борьбе с коррупцией, а поконкретнее, это что вы будете делать?
Кстати, первое и главное, исполнительная власть полностью бесконтрольна. Мы восстанавливаем контроль снизу за каждым депутатом. Если ты дал обязательство, отчитывайся регулярно.
Право отзыв?
А и право отзыва. Вот. Оно должно быть. Второе.
А как по партийным спискам отзывать?
Кстати, если человек не отчитывается, и по партийным спискам партия обязана нести небольшую поправку в закон, и спокойно можно отзывать. Абсолютно спокойно.
Так, хорошо.
Второе. Народному депутату граждане отдали голоса, отдали свои налоги, он обязан строго следить за выполнением бюджетной политики. Она сплошь и рядом нарушается. У нас... 65-70% идет в центр.
Счетная палата формируется.
Правильно.
На треть вами.
А счетная палата не имеет особо жесткого контроля. Кстати, счетную палату надо наделить дополнительными полномочиями. Кстати, и нужен специальный прокурор, который бы следил и более эффективно боролся против коррупции, особенно среди высших чиновников. У нас высшие чиновники.
Вы вообще за введение института специальных прокуроров?
Я да.
И я, да, совпали.
Ну, вот видите, хорошо. Хоть тут мы с вами.
Да. Нет, у нас много совпадений, на самом деле. Просто вы-то сейчас агитируете, естественно, это ваша функция сегодня, а я пытаюсь понять, где за агитацией стоит здравый смысл. И
нет,
бывает, что встречается.
Кстати, у нас как раз у нас программа именно здравого смысла. Этим отличается наша команда. Посмотрите на ее состав.
Сейчас, а потом поагитируйте, еще будет время. Скажите мне такую штуку. Ну, хорошо, с законами понятно. Вот вы... У вас 51% в Думе. Импичмент будет?
Импичмент Ельцина состоялся.
Нет, импичмент Медведева будет?
Что касается импичмента Медведева и всех остальных, вы знаете, сама процедура таким образом сегодня прописана, что ее почти невозможно провести.
Вы будете инициировать, если у вас 51% импичмент Медведева или нет?
Немедленно ничего не будем инициировать на сей счет по одной простой причине. Если хотите все утопить, опять в разборку, то это можно быстро сделать. Мне очень нравится опыт Китая в этом. Я с ними дружу, подписал договор с Компартией Китая, изучил полностью, как им удалось за 30 лет иметь самые высокие темпы экономического развития в мире и сегодня в ходе кризиса выглядеть гораздо лучше других.
Угу. И при этом сохранить тоталитарное государство.
Одну минуточку. У Дэн Сяопина была возможность и желание свести счеты покруче, чем у других. Его дважды ссылали. Дважды в самый низ бросали. Сидел, гайки закручивал. Так вот, когда вышли, все 15 членов их постоянного политического комитета были репрессированы. Я понимаю, он собрал и сказал, если займемся этим, все потеряем. И страну, и ничего не сделаем. 4 модернизации, раз, совершенно конкретно. Второе. Мао Цзэдун на 70% прав. Обсудили, на 30% не прав. Портрет на площадь Тяньаньмэнь. И вперед работать. И вырвали страну из полной нищеты, превратили в одну из крупнейших держав мира.
Хорошо.
Понимаете, вот я сторонник предложить обществу такую созидательную программу, когда бы людям захотелось изобретать, думать, работать, учиться, летать высоко и далеко, а не заниматься бесконечными разборками.
То есть вы сторонник не революции.
Я сторонник нормального развития.
Компромисса и эволюции.
Я сторонник диалога, широкого и нормального развития. Нынешняя власть, кстати, за 20 лет так и не организовала диалог. Вопрос... Они побоялись даже встретиться в эфире, в публичных дебатах.
Вопрос о диалоге. Поскольку Дума теперь ваша, вы контролируете ее, сегодня 5 декабря условная, а кто будет спикером?
Могу назвать несколько человек. Давайте. Например, Мельников готовый, председатель парламента. И могу объяснить, почему.
Еще интеллигентный.
Во-первых, нет. Кстати,
не жесткий.
Нет. Он строгий человек и последний. Он... Во-первых, знает блестящий законодательный процесс.
Я говорю, Мельников, еще.
Он, нет, еще хочу подсказать. Он единственный от нашей Думы за 15 лет в Совете Европы был председателем комитета там по науке и высоким технологиям. Когда я предложил коммуниста, все на меня вот такими глазами смотрели. А когда проголосовали, и потом на второй срок избирали аплодисментами.
Хорошо.
Это подготовленный, грамотный, хорошо, образованный
второй,
человек.
Второй.
Кашин. Академик, блестяще знает науку, сельское хозяйство, производство, весь регулярно выступает, знает весь
считаете,
законодательный
цикл. Это то, что нужно для спикера?
Нет, я извиняюсь. Мельников в данном случае больше подходит. Кашин хорошо знает производство на любом направлении. Вот, и, кстати, нам в правительство народное доверие формировать.
Вы, поскольку вы за компромисс...
Никитин Владимир Степанович. Блестящий работник, великолепный депутат.
То есть.
Ну, талантливый хорошо. Человек.
Сейчас. Я про Мельникова, правда, никого не знаю из президента. Нет, это факт моей биографии.
Левченко Сергей, который возглавляет у нас организацию в Иркутске. Он победил на выборах. Там они смухлевали. На выборах губернаторов.
Я еще не видел ни одного.
Он не видел
ни одного проигравшего.
Он выиграл у «Единой России» и в Ангарске, и в Братске, и в целом ряде. Это готовый, подготовленный человек, великолепно знающий производство. У нас сильная команда в этом.
Какие вы сторонник не разборок, а компромиссы?
Я сторонник созидательной
работы. Вопрос. Да. Какие комитеты вы отдадите проигравшим?
Кстати, мы единственные, когда у нас было больше в Думе, кто пошел на пакетные соглашения и предложил 12 базовых комитетов разделить между 4 фракциями по 3 ключевые комитета, если они предложат специалиста на тот или иной комитет. И мы пошли. Когда назвали человека, блестяще знающий бюджетный процесс, никто не знает.
Кстати, это Жуков был, по-моему.
Ну, и Жуков был, и Задорнов работал. Дело не в этом. Но я сторонник профессионального подбора на комитеты и особенно в правительство.
Вы уходите от ответа на вопрос?
Я не ухожу.
Или у вас нет ответа на вопрос?
Нет.
Какие комитеты вы отдадите? Бюджет отдадите? Бюджетный комитет?
Бюджет нет.
Не дадите.
Заранее. Обороны и безопасность нет.
Нет.
Нет, да.
А культуру
и...
отдадите?
Как?
Культуру.
Культуру, кстати, на культуру у наших оппонентов есть сильные кадры.
Так, а спорт?
Спорт тоже вполне приемлемо. Вполне приемлемо. Что касается науки и образования, после Фурсенко не отдадим никому, сами возьмем и наладим. Здесь блестящее будет образование.
Ну, я вам хочу сказать так справочно, так. Что я так к Фурсенко отношусь очень хорошо, лично
это
я.
Это я знаю.
Я могу объяснить, почему. А у нас как бы принято во всем обвинять Фурсенко, но система настолько неподвижна, настолько костна, и настолько не соответствует современному миру, что ему приходится менять...
Я не хочу с вами вот время терять на эту тему, я вам просто скажу.
Хорошо.
Сейчас, понимаете, когда
вы
человек...
Вы его не любите, я его люблю.
Да, ну, это ваше право. Да. Но я люблю больше всего школу и образование. У меня в семье в 3 поколениях 10 человек, из них 7 мужчин, преподавали в школах и вузах.
Вы же сами были, по-моему, учителем.
Я начинал в 17 лет после того, школу с отличием, учителем сельской школы.
Да.
Потом преподавал и матанализ в университете, и философию в академии. В этом отношении. Но я за то, чтобы страна была умной и образованной. То,
да,
что
нет,
он делает...
Тоже он за это. Он тоже за это. Ладно. Правительство в отставку отправить? Вот вы
это правительство отправил бы сегодня в отставку. Нет, и могу объяснить, почему.
Надо еще выборы выиграть. Вот я хочу знать. 5 декабря вы выиграли выборы. 51%. Правительство возглавляет Путин, президент Медведев. Ничего не поменялось. Вы 5 декабря ставите вопрос об отставке правительства Путина?
5 нет.
А когда?
Готовимся к выборам президента, побеждаем на выборах
президента
и формируем правительство.
До выборов президента вопрос об отставке вы не ставите?
До выборов нет.
Понял, боитесь Путина трогать, правильно?
Нет, дело не в этом.
Кого из действующих министров, сегодняшних действующих министров, кого из них?
Ну вот если я назову, завтра они не будут работать.
Есть. Да ладно.
И завтра не будут работать. Уверяю вас.
Вы же говорите, что вы называете по принципу профессионалов.
Я от противного, как математики говорят. Да я бы немедленно, вот Кудрина давно надо было выгнать.
Это понятно.
Сердюкова, это просто недоразумение в армии, в принципе.
А что... кого оставите? Я не хочу критиковать людей, которых здесь нет. Я хочу хвалить тех, которых здесь нет. Кого вы бы, даже вы, коммунисты, из действующего правительства Путина оставите...
Уверяю вас, будет предельно прагматичный подход.
Это
умеет, знает, получается,
фамилия.
Останется.
Фамилия,
если я фамилию назову, завтра они не будут работать.
Хорошо, сколько их останется?
По крайней мере, четверо есть толковых.
Четверо толковых есть?
Да.
Хорошо. Хорошо, что вы хотя бы четверых признаете толковыми.
Ну, дело не в этом.
Ладно.
Я их близко всех знаю. Я был на заседании правительства, я давно не видел такого заседания. Один берет, все зачитывает, а вторые все молчат. Прошли следующий вопрос, зачитывает, опять все молчат. Но если вы собрались, профессионалы, специалисты, ЖКХ – самые тяжелые проблемные темы.
Геннадьевич, это свидетельствует только об одном.
Нет, извините.
Это свидетельствует только об очень хорошей работе аппарата правительства,
извините,
который вопрос проработал, извините, и согласовал.
Никакой проработки. Какая проработка по ЖКХ? На 33% не выполнен план по выселению людей из аварийного жилья. Для того, чтобы обновить жилье, надо минимум 460 миллиардов тратить.
А вот вопрос.
Для того, чтобы молодые семьи обеспечили, надо совершенно иной подход к этому.
Где деньги, Зин?
Извиняюсь. Вот на то и национализации, на то и будем вести прогрессивную шкалу налогообложения, на то,
да,
при чем тут у богатых,
у
жилья заберем, все, стране вернем, на то и ведем госмонополию
на
спиртоводочную промышленность, на то и организуем глубокую переработку леса.
И будем как в советские времена, спаивать народ, чтобы бюджет пополнять, да?
Спаивать.
Через минуту мы вернемся в эфир. Я напоминаю, что в программу в эфире «Дуралекс», сегодня в гостях у меня Геннадий Андреевич Джуганов. Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ведет ее Михаил Борщевский. Сегодняшний гость у меня лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, с которым мы стоим на принципиально разных позициях по некоторым вопросам.
Но как ни странно,
по некоторым вопросам мы совпадаем.
Да, уже пора по многим.
Скажите мне, пожалуйста, такую штуку. А вот вы победили на выборах, я напоминаю. Да, еще раз помечтаем. Вы Конституцию будете менять?
Эта конституция является главной причиной дисбаланса власти в стране. Она принята под расстрел парламента, она полностью перекосила систему управления. Система управления в России преступна по своей сути.
Что
почему?
Вы будете иметь в конституции?
Почему?
Что вы будете
иметь? Ну вот берем полномочия президента.
То есть вы, Игорь Андреевич, вы будете...
Я отвечаю, короче, будем, будем.
Что?
Будем, уменьшать, но не на следующий день.
Понятно.
Для этого подготовим.
Уменьшать полномочия президента, увеличить полномочия
хочу
парламента?
Объяснить, что объяснить. Вот сегодня президент всех назначает, всех жалует, всех снимает, всех награждает и ни за что не отвечает.
По представлению премьер-министра.
Ни за что не отвечает. Это ненормально.
Так.
Поэтому усилим правительство, но правительство поставим под жесткий контроль парламента и счетной палаты.
Понимаю.
Одновременно всю вертикаль исполнительной власти поставим под контроль избранных от народа, а избранников от народа поставим под контроль от своих избирателей.
Вопрос. А теперь вопрос,
Геннадий
Андреевич.
Сейчас, одну минуту.
Подождите.
Стоп.
Нет, я веду
формы отчета еще.
Я веду передачу, не буду, да?
Пожалуйста.
Что может произойти? 5 декабря вы поменяете Конституцию, ну, условно говоря, 5 декабря.
Да нет.
Условно говоря. И поскольку вы победили в парламенте, вы поставите исполнительную власть под жесткий контроль народных избранников. Понимаю, звучит красиво. Как это будет исполняться технически, не знаю. У нас уже были советы народных депутатов, которые якобы чего-то там контролировали. А теперь вы победили на президентских выборах. И кто вас будет контролировать?
Я прошу прощения, вот это самый большой вопрос и главный. Нас будет контролировать федеральное собрание, которое будет более широкого представительства и более того... Оно будет совершенно проходить по иной формуле. Вот я заслушал все послания Путина, Медведева. Под первым путинским посланием, под моим, готов подписаться, но никто ее не контролирует. Он не докладывал ни по одной статье, и невозможно его обсудить.
Путинская,
снова собрали, зачитали и разошлись.
Путинская или Медведевская?
Первая путинская. У Медведева было интересно много соображений, связанных с социальной сферой, с 4 национальных проекта. Извините, модернизацией, да. Кстати, его оценка 3 года назад в Ярославе о том, что тупик, что коррупция съела, что надо обновлять, что расширять. Я готов под этим подписаться. Но ни одного слова потом, а как это выполняется? Почему никто ничего не делает? Каким образом бюджет формируется, который полностью выкинул все предложения президента Медведева?
А вот теперь ответьте мне на один вопрос. Почему я, избиратель, должен поверить вам, что у вас получится, а не им? Поскольку вы утверждаете,
что не получается. Во-первых, у них ничего не получилось, даже национальный проект. Во-вторых, коррупция сожрала полстраны.
Национальный проект медицина перевернул сейчас медицину. Просто, я беру те города, которые я знаю. Это не только о Москве идет речь.
50 километров от кольцевой дороги.
Ездил.
Ну и так далее. И в Тверскую. Ну, создали 10-12 центров, чтобы довести из села.
Слава Богу.
Почти детско-акушерские все свернули. Сельскую медицину свернули.
Неправда.
На производственный коллектив была свернули.
Ну как неправда? Неправда. Перинатальные центры, которые сейчас построили в рамках национальной программы, практически во всех регионах, работают по полной программе.
Идите зубы вставьте, попробуйте отремонтировать.
Я не могу одновременно рожать и зубы вставлять. Я сейчас про детей говорю. Значит, рождаемость, детская смертность резко снизилась. Вот даже в этом году резко снизилась.
При нынешней политике детей 8 лет стало в 2 раза меньше, чем 18.
Не политики, а демографии.
Демография – это главная политика. Второе, сейчас молодежи с 14 до 30 лет 36 миллионов. Если этот курс будет продолжаться, к 24-му будет на 11 миллионов меньше. Это означает, что стране некому рожать будет. Я предложил, родился ребенок, давайте 40-50 тысяч дадим, чтобы мама на ноги поставила ребенка. Какое детское пособие? Это просто позор для нации, для власти и правительства.
Я дальше вас иду.
Да.
Я считаю, что если женщина родила троих детей,
правильно,
она должна получать зарплату от государства ежемесячно, не меньше 30 тысяч рублей.
Совершенно правильно.
Но это же, поймите, вы сейчас говорите, мы придем к власти, мы сейчас Жириновского, например, уж простите, пожалуйста, придем к власти, все будет хорошо.
Вы меня что? Я прекрасно знаю обстановку. Тогда почитайте все наши материалы, программы.
Я не говорю, завтра будет
хорошо. Я сказал, потребуется для ремонта 5-7 лет. Но если мы упустим эти 5-7 лет, мы развалимся навсегда.
Это правда. Тогда
возникает вопрос. Если нравится, что сегодня голосуют от Жириновского до Путина, и мы обречены. Продолжение этого курса, это означает уничтожение страны. Не нравится, доверьтесь нашей команде. Сейчас назову 15 человек, кто сформирует нормальное правительство, в том числе и возьмем всех, кто умеет работать, независимо от партийной ориентации, кто понимает, что такое село, что такое коммунальное хозяйство. В этом правительстве нет почти никого, кто бы работал по специальности.
Геннадий Андреевич, пошла агитация. У меня теперь, давайте так, время бежит. Скажите мне просто, там когда у нас президентские выборы, какого числа?
4 марта.
Значит, мы с вами разговариваем 5 марта. Вы выиграли президентские выборы. А кого вы назначили председателем правительства?
Вот сейчас назову, есть предложение конкретное. Уверяю вас, до 5 марта будут молотить, что кости будут трещать. Я же прошел через 46 спецопераций.
А вот тут простите меня, я уже в данном случае на стороне Путина, не вашей.
Потому что в данном случае...
Путин и на прошлые президентские выборы шел, сказав, со мной в правительстве будут, у меня в правительстве будут такие-то. Медведев сказал открыто, кто у него будет председателем правительства. Сейчас Путин говорит, кто будет председателем правительства.
Подождите. Михаил Юрьевич.
У нас же вегетарианское
государство. Мы живем-то в реальных условиях.
Ну и кого из ваших людей в асфальт закатали? Сидят, между прочим, по тюрьмам олигархи, а не коммунисты.
Успокойся. Один сидит, в принципе, остальные, один из Лондона, второй из другого места.
А коммунисты? Все дома. Более вегетарианского отношения к оппонентам, чем у Путина к вам, я просто не помню в истории.
Слушайте,
Вы в полном порядке, вам ничего не угрожает.
Как ничего не угрожает, когда почти 1500 раз судили?
Кого?
Меня. Меня единственного думе...
По уголовному делу?
Единственного думе.
По уголовному делу?
Ну, вот у вас на «Эхо Москвы» я сказал, что коррупция... Ну, да, слушайте, ну, задаете
вопрос. Гражданские споры.
Это не гражданские споры. Гражданские споры.
Уголовного дела у вас не было?
Гражданские споры. Уголовное дело давно бы состряпали, если бы я был податливый и, в принципе, они отменили после того, все отменили. После того, как я сказал, завтра будет тут у Кремля 2000 депутатов со страны стоять.
Так.
А послезавтра будем рассматривать, встретимся в Страсбург в суде. После этого отмазываются. Что сделали? Я у вас сказал, что коррупция и преступность берут вверх. Да. А в одном из регионов особенно. Но меня за первую фразу дали 500 тысяч штрафа, а за вторую 450 тысяч. Удержали 3 зарплаты в Думе, собственно. С меня удержали.
Московский регион.
Описали все имущество. Описали все имущество. После этого я пришел к Рызлову и сказал, все, закончились разговоры. Если вы так позволяете себя вести с депутатом и членом Совета Европы, вот первое, завтра приведу всех своих депутатов, у меня 20 тысяч, и весь у вас организуем протест против этого. Второе, значит, послезавтра молодежь бросит Верховному суду на порог 100 тысяч рублей мелочью. Потому что там лежит мое заявление, а вы с меня пришли все выбирать, еще и судебные иски незаконные. И третье, вот готово, иск в Страсбургском суде, я вас больше высужу.
И что?
Отмотали через сутки назад все. Угу. Вот такое у нас правосудие.
Да.
Кстати,
ну,
перед вами сидит владелец гостиниц на Кубе, заводов в Иордании, счетов на Кипре.
Дяденька, дай денег, а?
Да. Поэтому, и сейчас, вот, кстати, сейчас, одну минуточку. Да. Вот не успели мы, вот мы недавно проводили с Мироновым поединок, видели, наверное.
Угу.
Ну, я выиграл вчистую на Дальнем Востоке, в 4-5 раз, но дело не в этом.
Да.
Вчера открываю независимую газету, серьезная газета, заказная абсолютно статья, где несколько политологов говорят, что у меня кто-то там сидел и барабан крутил от Дальнего Востока до Калининграда. Нет, извините.
Я вам комплимент. Барабан крутите, значит, ваши сторонники, между
нет,
прочим.
Они считают, значит, больше, что какая-то фирма, а, еще да, что-то. Нет, ну, а подумайте, не разбирают передачу, содержание.
Коли вы вспомнили эту передачу, вот правда, не понимаю, а почему вы не хотите пойти на союз с Мироновым?
Дело
лишние голоса?
Нет, ну, одну минуточку. Мы предлагали 7 пунктов этого союза.
Так.
Подписало 205 организаций. 30 с лишним участвуют студенческие, ветеранские, писательские, женские, академические,
молодые. Время.
В акции протеста участвуют. Миронов ни под одним пунктом этого не подписался. Он подписал Грызлову договор, распределение.
Это было давно. Это было давно. А сейчас?
Он от него не отказался. Мы предложили 5 главных позиций, связанных с новой экономической реформой, новой экономической политикой. Тоже не подумал. Я говорю, ответьте мне на этот вопрос, потом будем вести разговор дальше.
Понятно.
Он уходит.
Понятно.
Он, по сути дела, засадный
пункт
Путина и левая нога Единой России.
Понял. Ну, это вы сейчас обидели Единую Россию, ну, неважно.
Ничего.
Я думаю, что такая левая нога ей не нужна.
Так вот, теперь
скажите,
не нужна.
Скажите такую вещь, Геннадий Ильич, серьезный вопрос. Только без агитации. Ответьте, мне просто интересно действительно ваше мнение как умного человека, а не как лидера КПРФ. А почему у нас в обществе так много агрессии сейчас? Все всех ненавидят.
Ну, я бы не сказал так. Знаете, я очень много общаюсь с молодежью. Вот мы провели 41 семинар, 100 тысяч только сформировали для контроля за
избирателями. У молодежи нет агрессии.
Вот,
манежку вам напомнить?
Нет, одну минуточку. Молодежь очень рада. Видел. И, честно говоря, не просто испугался. Мне жутко стало, что начинают бить людей только потому, что у него другого цвета глаза.
Почему
или волосы.
Почему такая агрессия вообще?
Агрессия потому, что включаете утром эфир.
Да.
Он формирует агрессию. Жуткую, страшную. Доброе утро вроде, а там добром не пахнет. Слава богу, второй канал более по-человечески относится. Я первый канал включаю, и там учат, как женщина должна сумкой отмахиваться в каждом подъезде и каждый раз.
Ну, так полезное издание-то.
Ну, может быть, полезное, но вдумайтесь. 3 миллиона в силовых ведомствах. А женщина должна ходить и отбиваться.
Ну, просто понимаю. Ваш логика.
Ну, да, второе. Понимаете, вот вы, я знаю, вы очень любите детей. Вы решили в воскресенье поиграть с сыном в футбол. Вот ткнитесь куда угодно. Для того, чтобы Он мог поиграть 2 часа, надо иметь в кармане 10-15 тысяч. Никуда не сунешься без копейки. А ведь абсолютное большинство детей не имеет возможности. Им показывают без конца красивую жизнь и так далее. В-третьих, вот закончили вузы, прекрасные ребята, талантливые люди, 7 из 10 платили за образование, 1 800 000 окончило вузы и техникумы за 2 года, на одно рабочее место 17 заявлений, куда деваться 16,
то есть, правильно,
наркотики, пьянка.
Я правильно вас понимаю?
И все это накапливается, накапливается.
Я правильно вас понимаю, да, что речь идет, что агрессия в обществе такова, потому что огромное социальное расслоение?
Дикое расслоение, оно не огромное, оно дикое. В Москве 10% бедных и богатых 40 раз. В Африке нет ни одной страны. В стране 20 раз. Это вообще позорище и так далее. Кто, посмотрите, вы вот Прохорова защищали. Ну, какое ощущение будет простой работяг?
Кто Прохорова защищал?
А, нет, ну, ладно, вы сказывали там, что он там Норильский никель создал.
Вы понимаете,
работяга целый день крутится и получает 10, 12, 15 тысяч. 80 человек из сотни живет от 4 тысяч до 17. Он заплатил за квартиру. Утром я получил сегодня, я получил сегодня 10 тысяч рублей, надо платить за то, что ночуешь в этом самом домике.
Тут можете не тратить время, если вы согласны с тем, что причиной агрессии является социальное расслоение, то мы с вами согласились, пошли дальше. Скажите мне, пожалуйста, а почему вы убрали из программы вашей построение социализма?
Какой?
Построение социализма. Почему убрали из программы?
Неправда. У нас идеал... Сейчас есть два варианта у человечества. Или дальше дуют по той тропке, которая привела к новому кризису, а следующий... Вообще, два предыдущих кризиса закончились 2 мировыми войнами. Или все-таки государство становится социальным. Вот сейчас в Ярославле было многообразие в развитии государства. Это чисто социалистический подход.
Я прав или не прав, что у вас из программы, предвыборной программы, ушло слово социализм?
Неправда, абсолютно.
Осталось.
Не только осталось. Мы за великую социалистическую Россию.
Вопрос. Социализм – это то, что было в Советском Союзе, или то, что сегодня есть в Германии, Швеции, Финляндии, Канаде? Где социализм? В вашем том понимании, в каком вы оставили это слово?
Под влиянием СССР шла очень энергичная социализация всей жизни на планете.
Сегодня?
Сегодня
да. Там социализм?
Что касается, в СССР было много очень полезного и важного, но разрушились, потому что было полное государствление, прежде всего, экономики. Поэтому в нашем понимании новый социализм – это правильное соотношение государственной, народной, коллективной и частной форм собственности. Второе – это гарантии, социальные гарантии качественного образования, здравоохранения. Это гарантии нормального управления и народного контроля за всеми ветвями власти. Одновременно это и гарантии политического соперничества на честных выборах, где не... воровство голосов и не полицейская дубинка определяет результат, а открытые дебаты и честные выборы.
Еще один вопрос.
Да.
На логику. Значит, вы не единственный, кто это говорит, сразу вам скажу, и слева, и справа приблизительно одна и та же песня о том, что голоса воруют, что административный
беспощадно воруют,
административный ресурс, полицейская дубинка. Очень красивые слова. Объясните мне, пожалуйста, они что, во власти дураки полные? Они что, если так легко административным ресурсом, дубинкой, воровством сделать себе победу? Для чего они придумывают Народный фронт? Для чего они вице-премьеров ставят во главе списков? Для чего нужны паровозы? Ведь поймите, логика должна быть...
Не зря.
Если можно своровать...
Не зря вы в КВН играли очень хорошо, не зря вы...
Я в «Что, где, когда», извините. В «Что, где, когда». КВН – это вы, а я в «Что, где, когда».
Ну, я имею...
Напоминаю историю. Да.
Да.
Так вот, если так легко своровать, что корячиться-то? Взяли бы и своровали... Дали бы задание Чурову, значит, написать коммунистам столько-то, а этим столько-то. А они, я имею в виду власть, Единую Россию, они и праймерис проводят, там, косые, кривые, но проводят. Они Народный фронт создают, они дискуссии ведут. Путин мотается по стране, встречается со всеми, с кем только можно встретиться. Паровозов, как вы их называете, лидеров списков ставят. Если так все просто можно своровать, что напрягаться-то?
Это приходится напрягаться.
А, значит, приходится напрягаться.
Да, приходится,
своровать нельзя.
Приходится. Нет.
Значит, своровать
нет,
нельзя.
Нет, одну минуточку.
Значит, за избирательная борьба идет.
Да, видимость борьбы есть. Видимость? Нет, ну, минуточку. Да, они вынуждены считаться с тем, что настроение резко изменилось в обществе. Они понимают, значит, что Единая Россия за 10 лет напринимала таких законов.
Значит,
ну, дайте если... ответить
нет,
на подождите, ваш
вопрос. Вы уходите в сторону.
Нет, не
вы уходите в сторону. Изменились настроения. Значит, они борются за избирателя. Значит, избиратель голосует. Если они борются за избирателя, значит,
ну, вы задали вопросы.
Да.
Отвечаю, избиратели. 8 из 10 на местные выборы уже не ходят, потому что не хотят участвовать в этой грязи. В лучшем случае 30-35%. И то под большим давлением.
Это
результат местных выборов. Теперь, что касается думских выборов.
Да.
Материалы по предыдущей думе лежат в Страсбурге. 50 тысяч нарушений, все передано туда. И так далее. Следующий вопрос. Целые регионы по Северному Кавказу, в Мордовии почти все Меркушкин сыпал в одну урну «Единая Россия». Отменили они это безобразие? Не отменили.
Мариэл,
вы отменили?
У вас громкий это? Голос.
Нет,
но вопрос остается прежним. Если так просто Меркушкину
не
просто, всем против слить?
Вот совсем не просто.
Значит,
совсем не просто, потому что мы на выборы в прошлый раз посылали 200 тысяч наблюдателей.
Молодцы.
В этот раз пошлем 500 тысяч.
Молодцы.
Подписали договор со всеми.
Признайте
от Жириновского
факт.
До Миронова будем проявлять. Вот только что в Иксе состоялись в Нижнем Новгороде выборы.
Да.
Это местные олигархи, 3 металлургических завода, высокая зарплата, почти нет безработицы.
Так.
Прилетал туда на вертолете губернатор, собирали всех начальников, дали задание 70 Единой России. Результат? 40 с лишним у нас, 34 у Единой России. Не справились.
Остановимся.
Почему
остановимся
не справились? Этому. Почему не справились?
Потому что вы лучше.
Нет,
вы
на
красивые.
Каждый участок мы 7 человек
класс.
Прислали.
Класс.
Вот
то
сейчас, если пришлем
другими,
7, не уворуют у нас.
Другими
вот
словами,
над
другими
этим.
Словами
да.
Вы сейчас, здесь в эфире, признали очень важный факт, что на выборах, если есть наблюдатели, если есть борьба за избирателя,
правильно.
Вы можете выиграть, несмотря на все административные...
Абсолютно процедуры. Правильно.
Значит, таким образом...
Ну, вы же не речь случайно идет, сказали, мы 51%
речь
набрали.
Речь идет не о, об административном ресурсе и ссылок на бедного Чурова, который ни сном, ни духом, а ему приписывают, что он вообще баба-яга с бородой. А речь идет о том, что где-то вы сумели убедить избирателя, а
правильно,
где-то не сумели.
Правильно, правильно.
Флаг вам в руки.
Правильно.
Ну, только перестаньте
нет.
тогда ссылаться, когда вы проигрываете на нет. то, что... Знаете, вы сейчас понимаете клиента адвокатского. Если дело в суде выиграл, победил закон. Если проиграл, адвокат проиграл. Значит, когда вы выигрываете выборы, вот, благодаря избирателям, благодаря наблюдателям, если проиграли, нас обворовали.
Почему мы сформировали народное ополчение
да Бога
против
ради.
Рублевского фронта?
Да, да вроде
Бога почему
ради.
Мы провели встречу всего Кавказа,
я
всего Поволжья,
у меня на
Орловщине молодежи?
Боритесь за
депутатов Сибири и Дальнего Востока. Не просто боремся. Мы все лето выпускаем свою газету 5-10-миллионным тиражом. Дошли до каждого. Свою
я
программу сейчас...
Я никогда не скажу в эфире, да. за кого я буду голосовать.
Ну, мне кажется,
но,
я смотрю, вы
но,
все в нашу сторону склоняете.
Но. Нет, я даю возможность радиослушателям вас услышать не когда вы агитируете, а когда вы рассуждаете. И я хочу... И мне приятно, когда вы рассуждаете. Когда вы агитируете, я слышал, извините, мне 55 лет, я вот сколько себя помню, столько раз я все это слышал. Значит, мне важно, чтобы у нас был активный политический процесс.
Я согласен, абсолютно.
Я против любой монополии на власть. Любой.
Она уже идет к загниванию и разрушению.
Советский Союз, привет ему. Значит, мы с вами оба это помним. Значит, я хочу, чтобы мы разговаривали здесь всерьез. Так вот, я за то, чтобы вы боролись за голоса. Я за то, чтобы вы подпирали сегодняшнюю власть. А если вы будете власти, то ваша оппозиция подпирала вас и заставляла бороться за голоса. Мне большего от власти не надо.
Недавно у меня была встреча с бизнесменами, малый и средний бизнес. И вдруг они говорят, знаете, у нас какой выбор? Я говорю, какой? Или не ходить на выборы? Я говорю, тогда ваши голоса все равно приходят в Единой России.
Да.
Или идти голосовать за вас. Я говорю, почему? Голосуют за Прохорова и их подобные. А что, говорит, толку? Ну, будет 2-3 сидеть, ну, 5. Она говорит, надо минимум, чтобы была... фракция или партия, которая сумела бы ограничить все власти этого железобетонного Единой России, которая не дает дыхнуть
есть,
и развалила весь малый и средний
50...
бизнес. До них дошло.
Понял. То есть вы от 51% отказываетесь?
Наоборот.
Согласен на 30?
Нет, я считаю, что... Это не решает проблемы.
Понятно.
А 226 голосов
знаете,
решает
знаете,
проблему
чем, знаете,
и
чем,
дает возможность, по крайней мере,
большинство.
Провести совершенно иные законы.
Знаете, о чем мечтает большинство, по крайней мере, моих знакомых? Вот реально.
Так.
Чтобы все четыре партии получили по 25%. И чтобы вы вынуждены были между собой договариваться каждый раз. Ни одной, я ни вам, ни какой другой партии не могу 100% доверить свою жизнь. Не хочу. Вот так рассуждает большинство людей. Пускай договариваются. У этих эта программа хороша,
ну, вот,
у этих
кстати, эта программа Жириновский, хороша. Миронов, Единство по главным вопросам договорились. Вы же видите, как только прижмут из Кремля, так голосуют, так, как прикажут. Это недоговоренность. Это опять халтура.
Ладно. А вы рады, что в президент идет Путин, а не Медведев?
Они олицетворяют один и тот же курс. Этот курс привел страну к тому, чему...
Да, нет.
Я еще раз говорю.
Да, нет.
Рады ли вам вернуться? Разницы нет.
Нет. То есть вы считаете, что вам на президентских выборах, лично вам...
Ну, вот только что освободили Кудрина, который обескровил всю экономику.
Понятно, хватит.
Вчера, смотрю, Путин, лучший министр чуть ли во всем мире, загнал 700 с лишним миллиардов в чужие банки. Рядом братская Белоруссия, 3 миллиарда не дали под свои трактора и самосвалы.
Вы на Китай ссылаетесь, на Беларусь. Вам нравятся диктаторские режимы?
Опять про диктаторские режимы. Каждый второй самосвал, который работает у нас в карьере, белорусскую производство.
Это не значит, что там Лукашенко не диктатор.
Да, я самое, половину тракторов, которые у нас сегодня, тоже белорусскую производство.
Это не значит, что там нет
монополии. Вы опять про диктатора, а я про развитие нормальных отношений, которые позволили бы нам работать на полях. У нас 41 миллион гектаров заросли бурьяном,
знаете,
и чертополохом.
Вот, а выбор между поесть и покукарекать. Значит, я за то, чтобы покукарекать. Значит,
я за то, чтобы и поесть, и поговорить.
Вот так. А если и так...
Ну, скажите, вот...
Ну, я не хочу жить в Китае, я не хочу жить в Беларуси.
Вчера говорит, освободили. Какой умный, какой хороший министр. Он, похоже, у него завтра будет председателем Центробанка.
А вы знаете, что Путин своих друзей никогда не предает?
Вот, кстати, одну минуту.
Вопрос о человеческих
качествах. Не просто друзей. Вот те, которые его слушают... И говорят, чего изволите? Вот этих он не...
Чего?
Ну, и так далее.
Это Кудрин был, чего изволите?
Ну,
это вы кому рассказываете? Я 10 лет в правительстве проработал.
Я видел, как все это происходит.
Геннадий Андреевич, Кудрин мог сказать нет, и все. Это был министр, один из тех, кто реально мог пойти спорить и доказывать свою правоту.
Вот это нет в авиации привело, вы видите? В кораблестроении.
Вы сейчас подменяете тему. Делайте, как адвокат могу сказать, подменяете тему гениально.
Видите?
Потрясающе.
Вы видите? Потрясающе. Видите? Кстати, что же за министр, который говорит, нет развитию малого среднего бизнеса?
Он
у меня 10
он
знакомых
не говорил,
ребят, которые
он не говорил,
в своей мере
нет,
бизнес.
8 он не говорил, нет развитию малого среднего бизнеса, а Кудрин это тот человек, который в 2008 году спас страну от диких совершенно последствий кризиса. Да, мы попали, да, у нас было все тоже не слава богу, но он спас.
Взяли вчетвером 200 миллиардов долларов, отдали четырем банкам.
Но спас.
Он банкир.
Банковскую систему. Нет, он спас сбережения бабушек. Он спас сбережения граждан. Он спас счета малых и средних предприятий. Вот что он спас. Ладно, никуда не передача. Скажите мне, пожалуйста, что лучше в отношении преступников? Я имею в виду коррупционеров, так сказать, вот тех, кто бюджет разворовывает, вот этих вот. Сажать или разорять?
И сажать, и конфисковывать. Тут надо найти разумное
соотношение. А еще расстреливать, варить в кипяченом масле.
А за особо крупных размеров, особенно связанные с так далее, и в том числе и вернуть расстрельную статью. Я не кровожадный человек, но
это,
я вижу, это, что
это
в стране происходит.
Конституции.
Когда педофилия выросла в 20 раз, когда ребенка опасаются выпустить, это же полный мрак. Когда людей воруют, когда чиновники берут, и никто за это не отвечает. Вдумайтесь, министр обороны получил от бюджетных 2 триллиона рублей, 400 миллиардов куда-то уплыли в другую сторону.
Какое это имеет отношение к педофилии? Я только хочу напомнить, радиослушателям в конце передачи, что у нас был знаменитый Чикатило, который был при советской власти, а не сегодня. Геннадий Андреевич, я не знаю, как сложится жизнь дальше, потому что начинается предвыборный период. Я завершаю передачу.
Но я вас агитировал за нас голосовать.
Сейчас я вам так и признался. Значит, я вам могу сказать следующее. Вот за что вы меня сагитировали. Будь моя воля и моя возможность, если это бы не нарушало избирательное законодательство, я бы, наверное, еще 3-4 эфира подряд с вами провел бы. Мне интересно с вами разговаривать.
Спасибо.
Но. Ложку дёгтя дайте.
Ну, лучше без «но».
Ну, как?
Финал передачи.
Да. Но.
Это же народное правительство, народная партия.
Когда вы на «Эхо Москвы», не надо агитировать, надо рассуждать. Вы гораздо убедительнее на мой взгляд, тогда, когда вы рассуждаете, а не тогда, когда вы агитируете. Это мне так кажется. А. Это же моя передача.
Хорошо.
В эфире была программа «Дуралекс», вел ее Михаил Борщевский. Сегодня в эфире гостем программы был лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.